Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Говорить мы будем о событиях лета 1941 года, о 22 июня и о том, что этим событиям предшествовало. У нас в московской студии «Радио Свобода» доктор исторических наук Михаил Мельтюхов, автор книг «Упущенный шанс Сталина. Советский Союз и борьба за Европу. 17 сентября 1939 года. Советско-польские конфликты». И с нами на связи по скайпу из Самары историк Марк Солонин, автор книг «22 июня» и «25 июня». «Глупость или агрессия». Ну что ж, я бы начал наш разговор о современных концепциях того, что произошло в 1941 году, собственно, с событий, которые этому предшествовали в несколько лет до. Давайте мы посмотрим, как Советский Союз использовал период после пакта о ненападении с Германией. Официальная версия в СССР, да и многих сейчас в России, Сталин как мог оттягивал агрессию нацистов. Каково ваше отношение вот к этой версии, к этой концепции? Давайте начнем с Михаила Ивановича Мельтюхова, пожалуйста.
Совершенно очевидно, что, как и любая другая версия, эта версия тоже имеет право на существование, потому что, в отличие, скажем, от нас с вами, когда мы можем с вами взять сейчас немецкие документы, да, и посмотреть, что там хотел господин Гитлер, Сталин, к сожалению, этого сделать не мог, и, наверное, в какой-то, так сказать, степени вот это вот желание не обострять отношения с Третьим Рейхом, это тоже, конечно, присутствовало. Другой вопрос, что это, на мой взгляд, не исчерпывало внешнеполитическую стратегию Москвы, и здесь, конечно, нужно смотреть уже по конкретным каким-то событиям, где в большей степени, где в меньшей степени этот фактор может играть роль. Думаю, что примерно в таком плане.
И Марк Солонин, пожалуйста.
Я думаю, что задачи, которые поставил перед собой Сталин, безусловно, выходили за рамки простого пассивного стремления избежать конфликта с Германией, а для этого оттягивать нападение, что обычно в этот термин оттягивать вкладывается, то есть по-всячески ублажать Гитлера, делать так, чтобы он не разозлился. Конечно, у Сталина был свой, вполне активный план намерений, что он, Сталин, собирается делать в рамках начавшейся Второй мировой войны. Ну, мое мнение, я думаю, известно. Оно заключается в том, что Сталин хотел использовать эту войну для того, чтобы она ослабила Европу, после чего эта Европа была бы в самом прямом смысле этого слова оккупирована военным образом, оккупирована, аннексирована, подчинена Советскому Союзу. Дальше уже в том или ином виде или прямое включение в состав братской семьи Советских Республик или какой-то другой вариант. Здесь уже могли быть варианты. Вот исходя из этой принципиальной задачи, Сталин и строил свои действия на протяжении этих полутора лет. Если предельно коротко, учитывая формат ограничений нашей передачи, то, как мне представляется, на каком-то периоде в начале Сталин действительно рассчитывал на длительную, затяжную, изнурительную войну, которая изнурит обе противоборствующие группировки. Понятно, что уже к осени 40-го года стало ясно, очевидно, что одна из этих группировок, то есть англо-французский союз, потерпело сокрушительное поражение. И, исходя из этого, Сталин начал стремительно перестраивать свои планы и, как я предполагаю, собирался, не дожидаясь развязки вооруженного противостояния между Англией и Германией, вступить в эту войну самым активным образом.
Я обращаюсь к Михаилу Мельтюхову. Ну вот вы слышали концепцию Марка Солонина. Она достаточно такая однозначная, я бы сказал, непротиворечивая. Что ваши знания и ваши знания документов говорят об этой концепции? Так ли все было, вот, ну, скажем так, не то чтобы просто, но вот линейно, да?
Ну, я хотел бы все-таки еще раз напомнить, что мы с вами в любом случае выстраиваем концепции и выстраиваем их, естественно, линейно, да, то есть это не какое-то там злонамерение товарища Солонина, да, или кого-то другого. Речь все-таки идет о том, что мы с вами оцениваем все эти события постфактум. Конечно, совершенно очевидно, что у советского руководства и не могло не быть собственных каких-то, так сказать, активных целей во внешней политике. Если мы берем, скажем, те же 30-е годы, совершенно очевидно, что Москва пыталась вернуться в статус великой державы. И исходя из тех, собственно, идеологических взглядов, которые господствовали в советском обществе, совершенно логично было помочь, так сказать, братьям по классу, да, и построить в глобальном масштабе социально справедливое общество. Тут, опять же, возможно, разные оценки уже с сегодняшнего дня. Мы все-таки пытаемся с вами говорить о том, что было в тот момент. Вот. И в этом смысле, конечно, к войне Москва, безусловно, готовилась. Я думаю, это, собственно, никогда, кстати, не отрицалось и в советской историографии. Но вот основные дискуссии, конечно, идут о том, как именно Москва представляла себе, так сказать, вступление в эту самую войну. Либо мы, скажем, остаемся в рамках традиционной концепции, что Москва сидит и ждет, пока Гитлер наконец-то нападет, да, и потом мы что-то будем делать. Либо, соответственно, Москва не собирается этого ждать, и сама в случае необходимости начнет собственные наступательные операции. Вот, собственно, дискуссия идет именно вокруг вот этих вот проблем. Потому что те документы, которые, к сожалению, в очень небольшом объеме нам с вами известны относительно планирования советского генштаба накануне войны, они, в принципе, показывают, что, в общем-то, военные исходили из того, что они смогут успеть нанести удар до того, как немцы сами, так сказать, нападут.
То есть это все-таки была концепция превентивной
войны? В каком-то смысле, да. Если брать чисто военный аспект проблемы, это, скорее всего, концепция превентивной войны. То есть это своеобразная такая вот игра на опережение. Но, опять же, так сказать, насколько политическое руководство СССР, или, если хотите, лично Сталин, так сказать, был уже вот готов реализовать этот сценарий, к сожалению, вот здесь у нас очень много всяких, так сказать, предположений, и в этом смысле, конечно, все испортил Гитлер со своим нападением 22 июня. Он, естественно, перевел всю эту ситуацию совершенно в другое русло, и понятно, что все эти планы, расчеты и предположения Москвы, они просто оказались ни к чему совершенно ненужные. Пришлось вести совершенно другую, так сказать, войну в другой обстановке, и понятно, что вот здесь мы, скорее всего, с вами столкнемся с ситуацией, когда однозначно, так сказать, доказать, была ли уже готова Москва опередить Германию, или она только, так сказать, собиралась это сделать, это все, скорее всего, будет, вот эта дискуссия продолжаться, и не факт, что она завершится чем-нибудь вообще.
То есть дискуссия будет продолжаться до того момента, пока не появятся однозначные какие-то документы с подписью Сталина.
Да, это хорошо, если они есть, потому что ведь возможна ситуация, когда еще документов просто никаких не было. Во всяком случае, насколько я могу судить, к 22 июня Москва совершенно не готовилась. То есть это даже не вопрос. То есть там совершенно другие возможные даты, но они уже за 22 июня. Эти последние, условно говоря, там, да, или предпоследние недели, они ведь могут никак документально вообще быть не отражены.
Я обращусь к Марку Соломину. Марк Семенович, нужны ли вот какие-то дополнительные документы? Может быть, тот период, который мы знаем, собственно, вот эти полтора года действия сталинского руководства и на внешнеполитической арене, могут дать ответ на тот вопрос, который ставит сейчас Михаил Мельтюхов.
К настоящему моменту известны, насколько я понимаю, Михаил Иванович, и я их, ну, про себя-то я это точно знаю, мы их держали в руках, известные, рассекреченные в начале 90-х годов документы, я подчеркиваю, речь идет не о моих или чьих-то других логических построениях, а речь идет о документах. Замечательные такие бумаги, написанные каллиграфическим почерком Василевского, с надписью в верхнем правом углу, особой важности, совершенно секретно, экземпляр единственный, только лично. Правда, адресованы они были не лично, а двум людям, по шапке они были адресованы Сталину и Молотову. У нас есть три варианта записки по плану стратегического развертывания Красной Армии для войны на Западе. От августа 40-го, октября 40-го и марта 40-го, а потом еще майские соображения, да, то есть четыре, я ошибся, четыре варианта плана стратегического развертывания Красной Армии, но хочу пояснить для наших слушателей, что в рамках советского военного планирования под словом «план стратегического развертывания» это не только план того, куда, какую дивизию, армию, корпус надо подвести. Нет. Он включал в себя и описание первых операций примерно на месяц продолжительности и глубиной до 300 километров наступления на запад от границ Советского Союза. И в несколько общих формулировках описывал и план следующих операций после решения первой стратегической задачи. Кроме этих четырех документов есть задание, директива, оно называется, наркома обороны Тимошенко, которое поступило начальнику Западного особого военного округа, будущий Западный фронт, то есть это Белоруссия, по разработке, это директива, на основании которого командующий фронтом должен был разработать фронтовой план стратегического разведывания, и документ аналогичного содержания от декабря 1940 года по Киевскому особому военному округу. То есть у нас 5 вариантов плана, плюс у нас есть документы команды штабной игры, которая была проведена в январе 1941 года. Я считаю, что в данном случае вполне можно произнести такую сакраментальную фразу «умному достаточно». Ну, там все совершенно понятно. Все варианты совпадают не только по замыслу, но и совпадают, текстуально совпадают, хотя тогда не было правой кнопки мышки, нельзя было сделать копи-пейст. Везде описывается одно и то же, описывается стратегическая наступательная операция крупномасштабная, которая проходит на запад от границ Советского Союза. Как я уже сказал, глубина наступления на этапе решения первой стратегической задачи 300 километров, 250-300 километров. В мартовском документе, марта 41 года, повторяюсь, я держал его в руках, у меня ксерокопия, там написано, что после решения первой стратегической задачи предположительно надо наступать или далее на запад на Берлин, или на юго-запад на Прагу и Вену, или на север на Данциг. Если всех этих документов, еще раз подчеркиваю, не логических построений, а документов все еще мало для того, чтобы прийти к какому-то выводу, то, вероятно, надо говорить не об ограниченной источниковой базе, не о научной проблеме, а о проблеме психологической, морально-политической, там, идеологической, еще какой-то. Но научной проблемы я вообще-то уже и не вижу.
Я напомню слушателям Радио Свобода. У нас в эфире доктор исторических наук Михаил Мельтюхов и историк Марк Солонин. Но в данном случае, Марк Семенович, тут есть такой момент. Михаил Мельтюхов как раз говорил о том, что у него есть сомнения, как я понимаю, было ли политическое решение на реализацию этих планов.
Самый лучший ответ на ваш вопрос о политическом решении дал именно сидящий с вас в студии Михаил Иванович, который в своей замечательной, без всяких кавычек, конечно, замечательной книге «Упущенный шанс Сталина», я дословно помню, написал, что единственное, что может быть принято в качестве принципиального политического решения, это решение начать боевые действия. Полностью с ним согласен. Любое решение, кроме вот этого, кроме решения открыть огонь, всегда можно переиграть назад. Ну, классический известный всем эпизод начала Второй мировой войны, это то, что вечером 25 августа 1939 года, вечером, примерно 8 вечера, Гитлер, перепугавшись там определенных действий англичан, приказал остановить уже движущиеся границы с Польшей колонны войск. А наступление было запланировано на 4.30 26 августа. Так что если бы вот так бы нам всем повезло, и Гитлеру бы хватанул инфаркт и инсульт вечером 25 августа 1939 года, то сейчас бы сидели два других историка, например, польский и немецкий, и спорили бы до хрипоты, а собирался ли вообще Гитлер нападать на Польшу или нет. Да, конечно, политическое решение, если, еще раз, мне очень нравится формулировка Михаила Ивановича, если под политическим решением принимать команду начать боевые действия, то эта команда не успела, она не прозвучала.
Давайте мы Михаилу Ивановичу дадим возможность прокомментировать самого себя.
Ну, в принципе, я, в общем-то, не вижу, честно говоря, в чем тут дискуссия. Я так понимаю, что Марк Семенович, в общем-то, в принципе, со мной согласен. И никто, в общем-то, по большому счету сейчас особо активно не спорит относительно содержания, так сказать, тех вот планов, да, и расчетов, которые делались в Москве. Проблема как раз и заключается в том, собственно, во-первых, к какому примерно сроку должны были быть готовы войска для осуществления вот этих вот планов. И, соответственно, отсюда мы пытаемся понять, так сказать, на что надеялось советское руководство. Я, собственно, еще раз повторюсь, что 22 июня и вот те реальные события, связанные с нападением Германии на Советский Союз, естественно, сделали большую часть этих планов, мягко скажем, не совсем актуальным. Особенно вот то развитие событий на фронте, да, которое приобрело, мягко скажем, трагический характер для Красной Армии, конечно же, заставило просто-напросто забыть обо всех вот этих вот расчетах и планах. Вот, но, тем не менее, поскольку вот мы с вами обсуждаем именно незавершенный процесс вот этой самой подготовки Советского Союза к войне, то, конечно, я вынужден просто согласиться с Марком Семеновичем относительно того, что вот эта вот дискуссия, к сожалению, будет продолжаться, потому что факты не произошли, да, не произошло вот того события, которое мы можем, так сказать, попытаться логически выстроить, да, дальше.
А ваша версия все-таки есть у вас сейчас, вот какая-то версия, к какому сроку сроку действительно Сталин готовил удар по нацистской Германии.
А, Михаил, какой вы хитрый. Вот в том контексте, который вы сейчас задали своим вопросом, у меня ответа нет. У меня есть ответ немножко на другой вопрос. Я примерно себе представляю, что вот по тем документам и отдельным намекам открытой военно-исторической литературы, издававшейся еще, так сказать, в советское и сразу раннее постсоветское время, мы можем с высокой долей условности предполагать, так сказать, достоверности, да, предполагать, что примерно где-то в районе середины июля советские войска должны были развернуться на западной границе. Соответственно, где-то примерно в районе 15 июля Москва должна была уже решать, что мы делаем реально. Ждем ли мы дальше, или мы сами уже, так сказать, начинаем действовать. Но, опять же, я еще раз повторюсь, к сожалению, это просто здесь экстраполяция вот тех самых сроков развертывания войск, которые, слава богу, нам известны, и надеюсь, что дальнейшее рассекречивание соответствующих документов поможет эту дату уточнить. Вот. Но, я еще раз повторюсь, я, например, не знаю, был ли готов Сталин уже к этому моменту сказать: ребята, вперед и все такое прочее.
Да? Ну, вот давайте посмотрим, ведь за период, прошедший с подписания пакта, собственно, Москва и Сталин совершили несколько, ну, на мой взгляд, например, актов агрессии. Да, это удар в спину Польши, это оккупация Прибалтики, юбилей, который как раз, собственно, этим летом можно отмечать, и это война с Финляндией. Значит, везде под это дело были планы, и эти планы реализовывались достаточно последовательно, понятно, и под это, собственно, мы видим документы. Значит, вряд ли стоит сомневаться в том, что если был еще один план, то он бы реализовывался. Или у вас вот какое-то здесь сомнение есть?
Ой, Михаил, вот вы опять, как и любой журналист, да, хотите какой-то однозначности. Поймите вы, что не произошли эти события, о чем тут спорить? Вот та же самая проблема, там, 17 сентября, там, да, или война с Финляндией, или там действия против Прибалтики, они случились, понимаете? И мы с вами здесь можем уже уточнять какие-то события, там, я не знаю, буквально до минут, там, каких-нибудь секунд и так далее, и так далее. А здесь их не произошло. Ну, вот не было их, и все. Ну, что мы сделаем? Кстати сказать, вы наверняка знаете, что, в принципе, все военные ведомства в любых стран рисуют какие-то планы на всякий случай, правда? Иногда эти планы доходят до стадии, так сказать, подвижек войск там, и так далее, и так далее, и так далее. Однако дальше, как говорится, дело, слава богу, не идет. Мы с вами, я думаю, и по советской военной истории послевоенного времени, и, скажем, по американской военной истории того же второй половины, то есть второй половины 20 века, можем таких моментов насчитать достаточно много. И, тем не менее, как, если факта нет, то о чем тут спорить-то?
Можно спорить, скажем, о степени, скажем так, агрессивности советского государства, которое, судя по всему, преуменьшалось в предыдущие годы, собственно, советской пропагандой.
А где вы, собственно, видели крупную страну, которая бы не была агрессивной?
Хороший вопрос. Но Соединенные Штаты до такой степени не были агрессивными.
Да бог с вами. На наших с вами глазах Соединенные Штаты каждый год воюют с кем-то по всему миру. И вы мне говорите, что они не агрессивная страна?
Ну, у нас с вами разный, знаете, здесь подход.
Нет, простите, подход один. Либо мы, так сказать, лезем ко всем, кому хотим, и тогда, простите, это агрессия. Либо мы не лезем никому и сидим тихонечко, я не знаю, живем в Люксембурге. И вот в Люксембург, да, они агрессивная страна, я с вами полностью согласен.
Марк Солонин, есть у вас комментарий к услышанному?
Безусловно. Я не буду говорить ни про Америку, ни про Люксембург, конечно, по теме нашей с вами беседы. Я хочу для начала зафиксировать те моменты, по которым у меня и у моего коллеги по этому разговору нету противоречий. Мы с Михаилом Ивановичем единодушно согласны, если я правильно его понял, с тем, что стратегическое развертывание вооруженных сил Советского Союза в мае-июне 41 года началось, реально происходило и даже имело вполне понятные сроки своего завершения. Эти сроки мы оба определяем примерно 10-15 июля, просто потому что мы имеем дело с одними и теми же документами. А в документах там все совершенно понятно. То есть армии второго стратегического эшелона должны сосредоточиться, ну, примерно по линии Смоленск, Чернигов, Гомель, Витебск, там 6, 7, 8, 5 июля. Второй эшелон приграничных округов, то есть, скажем так, второй эшелон первого стратегического эшелона, имел задачу выйти в назначенные ему районы развертывания в основном пешим маршем к 1 июля. То есть совершенно понятно, что примерно к середине июля 1941 года Красная Армия должна была завершить стратегическое развертывание. Это то, в чем мы с Михаилом Ивановичем согласны и едины во мнении. Дальше я делаю комментарии, которые уже лично мой. А мой личный комментарий заключается вот в чем. А стратегическое развертывание армии, многомиллионной армии, это не рисование стрелочек на картах. Я же не говорю про то, что это вообще дорогостоящее занятие. Если мне память не изменяет, что-то порядка 938 эшелонов – это только перевозка второго стратегического эшелона. Ну, так уж получилась такая тавтология. Второго стратегического эшелона. 900 там с лишним эшелонов, то есть это многие тысячи вагонов, паровозов и так далее. Это дорогостоящее занятие. Но дело даже не в том. А сам факт развертывания армии меняет политическую ситуацию. И поэтому тут не может быть так, что развернулись, посмотрели и забыли. Забыть это уже нельзя. После надо и этого надо или действовать в соответствии с тем планом, для которого развертывали, тем оперативным планом, или предъявлять ультиматум своему противнику, не соседу, а противнику. То есть что-то должно измениться. К сожалению, у нас с вами радиоэфира, у нас нету картинки, поэтому я не могу нарисовать соответствующие картинки, показать их нашим слушателям. Но это общеизвестно, по-моему, едва ли кто-то с этим станет спорить. Там понятно, что построение запланированное, то есть строилась наступательная группировка, конечно, не оборонительная, это видно. Не бывает наступательных и оборонительных танков. Не бывает наступательных и оборонительных самолетов. А вот оперативное построение группировок как раз бывает или наступательно, или оборонительно. Там все совершенно понятно. Войска Красной Армии концентрировались на остриях двух выступов Белостокского и Львовского. Действовать так можно только в расчете на наступление. В противном случае тебя немедленно окружат ударами под основание этих выступов, что и произошло 22 июня в последующие две недели. Поэтому развертывание происходило для наступления. По-моему, это уже даже не вызывает сомнений ни у кого. Поэтому у Советского Союза, вообще говоря, оставалось ровно две опции. Или развернуть войска и перейти в наступление, или развернуть войска и предъявить Гитлеру ультиматум. Третий вариант поведения и действий мне просто непонятен. Что развернуть войска, напугать своего противника, и потом погрузить назад 938 эшелонов, увезти назад, так никто бы не делал.
Я напомню нашим слушателям, у нас в эфире историк Марк Солонин, доктор исторических наук Михаил Мельтюхов. Мы говорим о ситуации, которая складывалась в Европе и мире к 22 июня 1941 года, и мы продолжим наш разговор после выпуска новостей «Радио Свобода».
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Минск рассчитается за российский газ в течение двух недель, заявил журналистам в понедельник первый вице-премьер Белоруссии Владимир Семашко. Россия с понедельника начала сокращать поставки газа Белоруссии, как утверждает «Газпром», в связи с большой задолженностью Минска. В городе Ош на юге Киргизии в ходе спецоперации, проведенной военными, погибли по меньшей мере два человека, свыше 20 ранены. Конфликт возник в районе пригородного села Нариман, населенного узбеками. Председатель правления Сбербанка России Герман Греф на процессе по второму делу бывших совладельцев ЮКОСа выступил в защиту Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, заявив о несостоятельности обвинения против них. В Таганском суде Москвы представитель прокуратуры потребовал сегодня приговорить к 3 годам лишения свободы организаторов выставки «Запретное искусство» бывшего директора музея имени Сахарова Юрия Самодурова и искусствоведа Андрея Ерофеева, обвиняют в возбуждении религиозной вражды. В Польше обнародованы предварительные официальные результаты досрочных выборов президента. Во второй тур, назначенный на 4 июля, вышли маршал Сейма Бронислав Комаровский и оппозиционный политик Ярослав Качинский. На севере Ирака, в городе Ширкат, 9 человек погибли и 18 ранены в результате двух взрывов. Большинство погибших – полицейские. Власти Афганистана освободили из тюрем около 20 талибов в качестве жеста доброй воли, направленного на примирение с боевиками. Власти Ирана не пустят в страну двух инспекторов МАГАТЭ, которых они обвинили во лжи, после того, как в своем докладе инспекторы отметили, что Тегеран накапливает ядерное сырье и наращивает потенциал для дальнейшего обогащения урана. Новым президентом Колумбии избран бывший министр обороны Хуан Мануэль Сантос.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Мы говорим о событиях лета 1941 года и о современном взгляде на эти события. У нас в студии доктор исторических наук Михаил Мельтюхов и историк Марк Солонин, автор тоже нескольких известных теперь и популярных работ, в частности, 22 июня и 25 июня, изданных довольно приличными тиражами. Итак, мы остановились вот на этом моменте советского наступательства, развертывания, которое происходило, и, собственно, Германия наносит удар по советским войскам. Я бы хотел к Михаилу Мельтюхову обратиться. Понятно, что этот удар готовился, опять же, мы знаем по немецким источникам, там где-то с середины 40-го года. Как вы объясните те мотивы, которым руководствовалось нацистское руководство? Собственно, почему нужно было начинать войну на два фронта, то есть не справиться с Великобританией, наносить удар по Советскому Союзу? Почему две страны, которые были в какой-то момент союзниками, и Советский Союз поставлял достаточное количество стратегических материалов Германии, два социализма, социализм сталинский, социализм национал-социализм, социализм нацистский, не смогли ужиться?
Ну, во-первых, Михаил, я все-таки вынужден напомнить, что союзниками Третий Рейх и Москва никогда не были.
И в войне с Польшей тоже?
В войне с Польшей тоже никогда не были союзниками.
Спорный вопрос.
Нет ничего подобного. Союз – это либо документ соответствующий, либо соответствующие взаимные действия. Здесь никаких взаимных действий не было. Это параллельно.
То есть грабили поодиночке?
Да, конечно. А потом, что значит грабили? Мы с вами говорим о военной операции. Значит, соответственно, будем употреблять те термины, которые для этого подходят, а не какие-то, так сказать, общие такие фразочки. Это, во-первых. Во-вторых, если мы обратимся к той логике, которую, собственно, сам Гитлер закладывал в обоснованиях как раз вот этой вот идеи о нападении на Советский Союз, то, как это ни странно, он воспринимал операцию «Барбаросса» в русле войны, между прочим, именно с Англией. Вот как раз столкнувшись с невозможностью вывести англичан из войны, Гитлер делает вывод о том, что можно воспользоваться вот этой вот сложившейся в континентальной Европе благоприятной для Германии ситуацией и, соответственно, разгромить Советский Союз для того, чтобы получить его ресурсы и ту новую промышленность, которую, как мы все с вами знаем, в 30-е годы Советский Союз у себя построил. Соответственно, это резко повысит способности Германии к ведению затяжной войны с Англией и, скорее всего, стоящей за ней Америкой. И, кроме того, даст возможность германским войскам выйти на Ближний Восток, соответственно, хватить вот те мировые запасы нефти, что, опять же, так сказать, обеспечит Германии достаточно безбедное существование даже в условиях затяжной войны. Поэтому, как это ни парадоксально, но вот эти вот два условных фронта, западный и восточный, они в сознании, во всяком случае, Гитлера очень так вот своеобразно переплетались, и Гитлер, да и, впрочем, остальное германское руководство было, в общем, совершенно искренне уверено в том, что уж если они за там полтора месяца разгромили Францию, то уж разгромить Советский Союз им не составит никакого труда. И, в принципе, вот если мы с вами обращаемся к немецким источникам, да и потом послевоенным исследованиям, там четко совершенно видно, что вот эта вот уверенность в быстрой победе на Востоке, она, ну, просто, я не знаю, захлёстывала Берлин. Это
особенно была... после Советско-финской войны?
Не, вы знаете, это, я думаю, вообще общее отношение было. Ну, собственно, что, славяне, варвары, да, совершенно очевидно, что противопоставить немцам они вряд ли что-то смогут. Да, финская война, конечно, еще подлила масло в огонь в этом смысле, вот, но я не думаю, что она какой-то перелом очень сильный, так сказать, внесла в эти настроения. Во всяком случае, по немецким источникам этого не видно. И в итоге Гитлер делает как раз вывод, как мы с вами помним, о том, что вот нужно собрать все возможные сухопутные силы Германии, бросить их в мощное наступление с тем, чтобы максимум там вот за 5 месяцев, как мы знаем, решить эту проблему. И все. И, собственно, убрав Советский Союз с европейской карты, Германия, естественно, становится хозяином Европы, в общем-то, действительно, видимо, на долгие десятилетия, а может быть, и даже и навсегда. Так что, с этой точки зрения, как раз расчеты германского руководства, мне кажется, достаточно логичны, как это ни парадоксально.
Но эти расчеты кажутся в значительной степени авантюрой, если вы знаете количество танков у Советского Союза, самолетов у Советского Союза, численность отмобилизованной или полуотмобилизованной армии и так далее. Я к Марку Солонину обращусь. Как вы вот это объясните, почему нацисты напали на Советский Союз, зная или не зная, может быть, до конца, а тут мы можем гадать тоже, о технических и прочих возможностях СССР?
Вы задали в одном вопросе минимум 3-4 очень интересных вопроса, попытаюсь на них коротко ответить. Во-первых, я почти со всем, что сейчас сказал господин Лисюхов, согласен. А Сталин и Гитлер не были союзниками. Союз – это когда вот люди по-хорошему, по-доброму договорились что-то совместно сделать. А эти два диктатора и величайших преступника, каждый надеялся, что он сможет надурить, обмануть другого и использовать его для своих целей. Действительно, это нельзя назвать словом «союз», не издеваясь над русским языком. Вот. Теперь, что касается в большей степени военной составляющей. Что хотел и что думал Гитлер, и какие у него были мотивы принятия этого решения, мы можем судить по вполне аутентичному документу, давным-давно опубликованному, всем известному, ну, из историков и интересующихся. Это письмо, которое Гитлер писал Муссолини буквально 21 июня. Достаточно подробное, пространное письмо. Там объяснены его мотивы. Там есть одна фраза. Гитлер пишет Муссолини, я, то есть Гитлер, принял решение разорвать эту удавку, прежде чем она нас задушит. Когда я это прочитал, я сразу вспомнил знаменитую фразу Владимира Ильича Ульянова Ленина о том, что он там про каких-то оппортунистов говорил, что мы их будем поддерживать, как веревка поддерживает повешенного. Это не случайное совпадение этих таких вот аллегорических фраз. На каком-то этапе Гитлер понял, что в стратегическом плане, долгосрочном плане, Советский Союз, Сталин поддерживает его, как веревка поддерживает повешенного. В перспективе затяжной изнурительной борьбы с Англии за спиной, которой уже стояла Америка. Гитлеру нужны были ресурсы очень большие. Назову все-таки вам две цифры, сразу станет многое понятно. Америка добывала более 160 миллионов тонн нефти, а Германия вместе со всеми оккупированными ей территориями 1,3, то есть разница в 100 раз. При таких раскладах, конечно, нельзя было без дополнительных ресурсов. Захватить их можно было только в Советском Союзе. Или получить от союзника. Но Советский Союз не вел себя как союзник. Гитлер вынужден был чем-то платить. А, строго говоря, к моменту лета 41 года ему уже нечем было платить. Все военные секреты, какие были в Германии, советские специалисты уже вытащили. Вытащили все до одного немецкие самолеты. И те, что появились на фронте, экспериментально. Уже можно для бесконечных теперь перечислять, сколько оттуда вытащили. Политические ступки все были сделаны. С помощью Гитлера Советский Союз смог округлить свои границы на Западе. Что еще мог дальше, чем мог Гитлер платить? Золотом, золота у него не было.
Но Сталин просил Балканы.
Да, к тому же, ну, Гитлер не мог ему подарить Балканы, хотя потому, что их эти Балканы надо было еще сначала завоевать, а во-вторых, они ему нужны были самому. Потому что именно на этих самых Балканах или рядом с ними, ну, я имею в виду Румынию и Венгрию, и находился тот единственный источник нефти, который у него был. Так что дарить было уже нечего, приходилось только нападать и забирать. Но очень важно подчеркнуть, что да, действительно, Гитлер, гитлеровское командование, ну, командование германской армии не знало о советском развертывании. Поэтому в узком, тактическом смысле этого слова, гитлеровская агрессия не была превентивным ударом. Немцы не знали о том, что развертывание Красной Армии для наступления уже ведется. А что же касается именно того вопроса, который вот задали вы, как же, зная о таком количестве танков, самолетов, пушек, пулеметов, Гитлер решился нападать, а в данном случае величайший преступник и людоед Гитлер проявил себя как достаточно мудрый военный политический руководитель. Гитлер, в отличие от двух поколений советских историков, понимал, что воюют не танки, не пушки и не самолеты. Гитлер понимал, что боеготовность, боеспособность армии определяется не количеством танков и не толщиной брони. Он понимал, что боеспособность армии определяется квалификацией и мотивацией, умением и хотением. Гитлер оценивал умение и хотение, квалификацию и мотивацию Красной Армии во всех звеньях, начиная от маршалов в Москве и кончая рядовыми на западной границе, очень низкой. Исходя из этой оценки, он считал, что действительно сможет разгромить Красную Армию в ходе краткосрочной кампании, как и было написано директивы Барбаросса. Так что Гитлер здесь рассуждал гораздо более логично, более здравомысляще, нежели два поколения советских историков, которые все норовили считать танки и пушки.
Михаил Мельтюхов, я вижу комментарий.
Да, здесь можно добавить все-таки относительно конкретных оценок германской разведки советского военного потенциала. Как ни странно, немцы, кстати сказать, очень ошибались в оценках количества как раз вот этих самых танков, самолетов, пушек и так далее. Хотя, в принципе, я согласен с Марком Семеновичем относительно того, что немцев больше волновала именно оценка боеспособности Красной Армии в целом. Вот. Но, тем не менее, численность танков Красной Армии оценивали порядка 6 тысяч штук, и, соответственно, численность самолетов между 6 и 8 тысячами на весь Большой Советский Союз. На самом деле, в случае, насколько мы сегодня с вами можем судить, по танкам вместе с так называемыми танкетками Т-27 это количество было больше 25 тысяч штук, и, соответственно, по самолетам это 24 и, по-моему, 488 штук вместе взятых, всех, в том числе боевых и небоевых самолетов ВВС Красной Армии. И, кроме того, немцы были уверены в том, что даже если Москва сможет призвать вот те самые 12 миллионов резервистов, которые действительно пополучались, да, из общего количества населения, она просто не сможет вооружить такую огромную армию. То есть немцы предполагали, что запасов вооружения в Советском Союзе просто не хватит. И в какой-то момент Красная Армия просто кончится. То есть будут, может быть, мобилизованные резервисты, но что они сделают с лопатами, как говорится, да, против танков. И в этом смысле здесь как раз возникает, в свою очередь, тоже очень любопытный вопрос, почему немецкая разведка давала вот такие вот фантастические прогнозы. Я уже не говорю о том, что она занижала, кстати, общее количество воинских частей в Красной Армии. Это, к сожалению, вопрос, на который, насколько я знаю, ни в нашей, ни в германской, ни в какой-либо иной историографии какого-то внятного ответа так и не давалось. В лучшем случае мы просто констатируем сам факт.
Ну что ж, давайте мы обратимся, собственно, к событиям самого 22 июня. Почему, как вы объясняете, опять же, с опорой на документы и факты, Красная Армия, имевшая такое количество самолетов, такое количество танков, имевшая идеологическую основу для ведения войны, все-таки людей готовили, так сказать, накачивали, объясняли им, зачем и за что они будут воевать, буквально вот в первые, по крайней мере, месяц-полтора оказалась по боеспособности на очень низком уровне и фактически оборона сталинской армии разваливалась, ну, просто в считанные дни. Вот как объяснить эти события июня-июля 41-го года? Давайте, Михаил Мельтюхов, пожалуйста.
Во-первых, начнем с того, что сами по себе вот эти вот высокоманевренные операции, которые, кстати сказать, вермахт навязал Красной Армии, да, они, конечно, в тот момент были достаточно серьезным ноу-хау. Не с точки зрения теории, как раз в плане теории это все это прекрасно представляли себе, как это должно выглядеть, да, но вот немцам, насколько я представляю, удалось вот эту теорию воплотить в реальную практику. Конечно, это не значит, что у немцев было прям на 100% все классно, да, у них были свои собственные проблемы, но эти проблемы, к сожалению, не шли в сравнение с теми проблемами, которые были у нас. Здесь, мне кажется, большую роль сыграло как раз то, что вот эти первые бои, ну, условно говоря, первые, там, скажем, две недели, да, начавшейся войны, они как раз вот и не дали тех ожидаемых, да, предполагаемых, если хотите, результатов, как вот вы сейчас верно, Михаил, сказали, как бы Красная Армия всех сильнее, да, и вот сейчас мы пойдем бить противника. Вот мы пытаемся его бить, а у нас ничего не получается. И в какой-то момент, как мне представляется, наступает так называемый психологический надлом. На разных, кстати, уровнях, это и бойцы на передовой, и командование, там, и так далее, и так далее. Вот что бы они ни делали, а у них ничего не получается. Да, вот немец прет и прет. Вот в этом смысле, мне кажется, был такой вот своеобразный упадок вот этих вот уверенности, да, в том, что мы сможем что-то сделать. И это, конечно, в свою очередь наложилось и на проблемы там со связью, и с, кстати сказать, недоразвернутая Красная Армия, да, которая вступила в бои без развернутых тылов, там, снабжения и так далее, и так далее. Все это, как ни странно, вот в такую клубок, да, завязалось, и в итоге мы с вами получаем ситуацию, когда советские войска, как ни странно, по боеспособности постепенно, как сказать, снижаются, происходит снижение этой боеспособности, да, потому что, естественно, резервисты подготовлены, скажем так, слабее, да, чем более или менее кадровые части. Опять же, существует совершенно обычная, так сказать, боязнь любого человека, так сказать, погибнуть, да, лучше зачастую куда-нибудь там сховаться, да, так сказать, спрятаться, убежать и так далее. Да, это тоже, к сожалению, играло свою роль. Вот. Но, с другой стороны, на фоне вот всех этих негативных тенденций, которые, безусловно, ухудшали ситуацию на фронте. Тем не менее, мы с вами все-таки должны констатировать, что в отличие, скажем, от, ну, про поляков я уж не говорю, там, например, даже французские войска, да, Красной армии все-таки так или иначе удавалось восстанавливать вот этот самый стратегический фронт. Да, после колоссальных, конечно, поражений, после отступления и потерь просто фантастических, надо сказать, да, даже и по нашим-то меркам. Тем не менее, советским войскам удавалось постоянно этот фронт воссоздавать, и в итоге получилась очень парадоксальная картина. Немцы, условно говоря, наступают, бьют они этих самых русских, вот они их бьют, они все не кончаются. Естественно, немцы тоже, в свою очередь, несут потери, естественно, тоже, так сказать, снижается боеспособность частей, и в итоге мы с вами получаем парадоксальную ситуацию ноября-декабря 41 года, когда немцы буквально на последнем издыхании доковыляли до Москвы, и все, они там, как говорится, умерли. В прямом смысле этого слова. То есть зачастую есть куда наступать, да, нет практически серьезного сопротивления, но нет сил для того, чтобы этот шаг вот сделать, условно говоря, вперед. И вот в этот момент как раз Красная Армия, как вы помните, переходит в контрнаступление, которое, кстати, опять же оказалось ну, просто шоком для всех, так сказать, ну, прежде всего для наших противников. Немцы были просто уверены, что ну не могут русские еще что-то устроить. Ну все, ну сколько ж можно. Оказалось, что могут. То есть, вот как это ни странно, все вот эти вот огромные потери 41-го года, они все-таки не привели к тому, что Красная Армия распалась именно как социальный, так сказать, и военный инструмент. Она сохранилась и тем самым смогла перевести войну из вот этой самой стратегии, так сказать, блицкрига, молниеносной войны, в войну затяжную, которая, конечно, для Москвы была, безусловно, намного предпочтительнее.
Я к Марку Солонину обращусь. Все-таки играло ли роль то, что первые бои шли на недавно присоединенных территориях с нелояльным населением? Может быть, вы что-то добавите?
Готов был бы согласиться в основном с тем, что сказал мой коллега по последним неделям 41-го года, но считаю, что имеет смысл по-другому взглянуть на события начала войны. Значит, прежде всего, я хочу обозначить два момента. Что произошло? Факты. И моя интерпретация их, почему это произошло. Я думаю, что все-таки по-прежнему имеет смысл напоминать публике, что произошло. Ну, публика, я думаю, наша грамотная, она понимает, что летом 41-го года Красная Армия потерпела поражение. Все-таки надо понять масштаб этого поражения, потому что иногда количество переходит в качество. Ну, например, самое тяжелое поражение первых недель войны – это окружение и разгром Западного фронта в Белоруссии. Вот я недавно сейчас после статью делал по этому поводу. Я сам удивился, хотя, казалось бы, куда же удивляться-то дальше. Я работал с документами так называемых фонд 500 Подольского архива – это переводы на русский язык трофейных документов командования вермахта, в частности, группы армий «Центр». А вот там данные потери безвозвратные, то есть убитые и попавшие без вести, немецкая группа армий «Центр», которая окружила Западный фронт в Белоруссии, и количество пленных, захваченных немцами. Так вот, только соотношение пленных, но пленные, это с точки зрения войны, тоже безвозвратная потеря. Человек был в армии и перестал быть в армии. Это безвозвратная потеря. Хотя, с точки зрения демографии, он пока еще жив. Так вот, соотношение безвозвратных потерь сторон 1 к 35. Я не оговорился. 1 к 35. На одного потерянного немца 35 взятого в плен бойца Красной Армии, не считая тех, кого убили, кто погиб на поле боя, и не считая еще огромного количества тех дезертиров, которые просто разбрелись по лесам, по лесным хуторам, это же Белоруссия, это леса, болота, там можно 2 года на хуторе прятаться, никакие немцы тебя не найдут. Вот такой масштаб – это катастрофа. Если говорить по соотношению потерь танков, вот тех самых танков, которых было так много, то, например, к концу июля, то есть первые там 5-6 недель боев, соотношение танков было 1:19. Вот это факты. Значит, итоговая картина по всему ну, второй половине 41-го года, то есть первые полгода войны, примерно выглядит так. Немцы потеряли безвозвратно 300 тысяч человек, убитые, умершие от ран, пропавшие без вести. С точностью плюс-минус 10%, порядка 300 тысяч человек немцы потеряли безвозвратно. А Красная Армия, по моим оценкам, оценки мои построены на классической книжке Кривошеева и документам мобилизационного управления, где был просто баланс, сколько призвали, сколько осталось, сколько куда списали и так далее. Таким балансовым методом, то есть методом бассейна, труба вливалась и в трубу выливалась, мы получаем, что потери Красной Армии 8 миллионов. 8 миллионов безвозвратно потери Красной Армии То есть что у нас с вами получается? У нас получается больше, чем 1:20. Даже ближе к 1:25 соотношение потерь. Могут ли потери 1:25 или 1:35 или даже 1:10 быть потерями боя? То есть факты закончились, теперь началась моя интерпретация. Я отвечаю, нет, такие соотношения не могут быть результатами боя. 1:35 это может быть, если бой произошел между заключенными концлагеря и охранником на вышке. Они безоружны, а он с пулеметом. Они внизу, а он на вышке. Он их пулеметом косит, они к нему бегут, 35 человек он убил, а 36-й залез на вышку и перегрыз ему горло зубами. Вот так может быть соотношение 1:35. Но когда воюют две армии, и та, которая теряет огромное это количество миллионов людей, вооружена ничуть не хуже, а по многим параметрам у нее там и танков больше, еще чего-то больше, закрадывается сомнение, что это, наверное, не потери боя. И эти сомнения полностью подтверждаются любыми документами и любыми фактами. Конечно, это не потери боя. Из этих 8 миллионов, которые безвозвратно потеряла Красная Армия, 3,8 миллиона оказалось в немецком плену. Это то, что немцы пересчитали, 3,8 миллиона. 750 тысяч, я округляю немного, 750 тысяч дезертиров задержано войсками НКВД и органами НКВД по охране войскового тыла в 1941 году. Хорошая цифра, да? 750 тысяч дезертиров, это кого поймали. А ведь нормальный ты дезертир бежит же не на восток. Нормальный дезертир, если у него тем более семья на оккупированной территории, он-то бежит на запад. А сколько убежало на запад, мы не знаем, но знаем одну интересную цифру. 910 тысяч повторно призванных. Это тех, кого в 1943-1944 году нашли, вот из числа этих потерявших, так сказать, свою часть, и повторно призвали в армию. То есть из этих 8 миллионов, минимум 6 миллионов будут пленные дезертиры. И, к несчастью, 2 миллиона – это погибшие. То есть мы имеем ситуацию, когда армия в равной степени не имела ни мотивации, подтверждением чего является колоссальное количество пленных и дезертиров, и, к несчастью, не имела и квалификации. О чем говорит и то, что число реально погибших на поле боя, опять же, в разы, 5-6 раз больше, чем погибших немцев.
Но, Максим Ильич, у нас мало времени довольно осталось, поэтому я хотел бы вот как бы от ваших цифр сделать такой поворот. Как тогда объяснить то, что эта вот небоеспособная армия погибла, а тем не менее появилась на ее месте новая боеспособная, я не знаю, в конце концов, может быть, крестьянская армия, в основном РКК, потом было мобилизовано городское население, и оно стало более надежной основой, это я не знаю. Но вот я бы хотел две минуты ваше объяснение этого чуда осени 41-го года, которое реализовалось под Москвой, и объяснение Михаила Мельтюхова. Давайте по очереди, пожалуйста, сначала Марк Солонин.
Огромные пространства страны позволяли раз за разом повторять эту ужасную технологию войны. Бросаем на линию фронта следующий фронт, следующие десятки дивизий, их истребляют. Часть дается в плен, часть разбегается, часть погибает следующая, следующая, следующая. Ну, короче, если предельно просто и коротко, трупами завалили. Но для того, чтобы завалить трупами, нужно было иметь огромное пространство, огромную подушку безопасности, огромный демпфер, который позволял вот на этом вот пространстве вот эту операцию по заваливанию трупами производить. Плюс огромные людские ресурсы и резервы страны, плюс действительно мощная промышленность, созданная в годы предвоенных пятилеток, плюс значительная экономическая помощь союзников позволила непрерывно набирать все новые и новые, новые контингенты, их вооружать. Плюс железная воля Сталина, говорю я вам, хотя известно, как я его не люблю, который заставил расстрелами 150 тысяч расстрелянных в армии эту армию воевать.
Михаил Мельтюхов.
Ну, в данном случае я в основном согласен с Марком Семеновичем. Единственное, мне кажется, что здесь Марк Семенович, ходя из своей собственной концепции, немножко забыл о том, что как раз вот возникает вопрос о мотивации. Расстрел – дело, конечно, хорошее в определенной обстановке, вот, но я думаю, что вряд ли кто-то будет спорить с тем, что одними расстрелами вы никого воевать не заставите. Тем более, что те люди тоже вооружены и при желании могут, в общем-то, вам ответить. Поэтому, мне кажется, здесь мы забыли еще один фактор вот к тому, что перечислил Марк Семенович. Это как раз вот та самая мотивация по защите своей страны, по защите, кстати, так сказать, для кого-то того самого социализма, который, как считали эти люди, они для себя построили, кто-то воспринимал это как защиту своего будущего, там, своей семьи и так далее, и так далее. Это совершенно не важно. В данном случае вот эта идея того самого врага, который напал, наконец-то, да, мы его так долго ждали, вот он, зараза, напал. И без этой мотивации мы тоже, в общем-то, никуда на самом деле не денемся. И с другой стороны, мне кажется, что для 41-го года, конечно, вряд ли стоит говорить о какой-то серьезной помощи со стороны западных союзников.
Кроме морально.
Потом, да, потом, безусловно, ситуация менялась, да и, собственно, Советский Союз доказал, кстати, свою боеспособность, свою возможность, так сказать, продолжать вот ту самую войну, основную сухопутную войну, я напомню, вокруг Германии. Это, конечно, был очень важный фактор в общей победе над Третьим Рейхом. Поэтому мне кажется, что, в общем-то, мы с Марком Семеновичем назвали как раз все основные, так сказать, факторы, и я думаю, на этом можно, наверное, закончить.
Но люди, наверное, поняли, что нацисты хуже, или они не успели осознать, чем собственные злодеи?
Я думаю, что для, собственно, 41-го года этот фактор, может быть, имел значение для оккупированных территорий, но не для, так сказать, неоккупированных. А вот потом, когда уже Красная Армия стала освобождать эти бывшие оккупированные территории, вот там как раз многие убедились в том, что советская пропаганда не придумывает ничего, она практически говорит так, как оно есть на самом деле. И это, кстати, как мы видим по документам, стало дополнительным, между прочим, мотивирующим фактором. Оказалось, что реальность на самом деле даже иногда хуже, чем мы пишем, так сказать, в газете «Правда».
Ну, тогда еще на полминуты буквально Марку Солонину слово тоже. Вот успели ли советские люди к осени 41-го года осознать, что нацисты хуже коммунистов?
Книга моя, вот первая по счету, называется «Когда началась Великая Отечественная война? Большой вопросительный знак». Вот, по моему мнению, Великая Отечественная война, то есть состояние мотивированной армии, наступило, к сожалению, значительно позже. По моей оценке, Великая Отечественная война началась в конце 42-го, начале 43-го года. Но это действительно значительно позже. То есть Сталинград-Курская битва, вот тогда уже действительно началась народная война, глубоко мотивированная, идейно мотивированной армии за спасение своей страны, будущего, семьи, вот того всего, о чем мы с вами видели в фильмах, читали в книгах, это, в общем-то, правда, если говорить о том периоде войны.
Спасибо. Сегодня гостями московской студии «Радио Свобода» были доктор исторических наук Михаил Мельтюхов и историк Марк Солонин. Вел передачу Михаил Соколов. Спасибо. Всего доброго. До свидания.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В книге, написанной много позже, чем «Трудно быть Богом», вы назвали Советский Союз бедной страной дураков. А вот про Россию вы так бы сказали?
В времена Советского Союза было совершенно очевидно, что впереди тупик. Не понимали этого только дураки. Нынешняя Россия – это страна халявщиков. Коррупция – реализованная мощная страсть к халяве.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Как вам живется в России 21 века?
Как мне живется? Я так полагаю, что так же, как и жилось в 16, 17, 18, 19 и 20 веках. Практически модернизации российского общества не произошло за это время.
Я вот как пенсионер могу сказать, что я еще до сих пор работаю. Если бы нам платили пенсию нормальную, было бы прекрасно. Потому что все есть, все можно купить. Но шансы не позволяют.
Каждый патриот России ответит, что какая она ни была, это твоя родина, и это твои проблемы и твои беды. Это мой язык, мои знакомые, мои родные, мое детство. Как бы ни было сейчас, это все равно мое. Не отрекаются и не ругаются.
Как в любом капиталистическом бардаке. Фактически, в принципе, жизни прямо противоположны тому, что провозглашается. Власть денег, власть власти. Полное слияние того и другого. Я не вижу желающих это преодолевать.
Я говорю себе и детям, что надо менять к лучшему ту среду обитания, в которой мы живем.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7445, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».